Что ты какой-то борзый сегодня?
Почему?
Не знаю.
Чего? С чего вдруг ты так решил?
Не знаю. Какой-то ты прям, знаешь, как вот в РПГ встречаешь персонажа, который сильно выше тебя по уровню, но он тебя выебывается. Такой, да, блядь, что ты мне сделаешь, блядь?
Это потому что я просто фотку еды в чатик скинул.
Не знаю. Не знаю, что на тебя так повлияло.
Злодей, конечно.
Это где такой? Где подают такой стейк в виде фастфуда, политый сыром?
Да слушай, это какая-то нонейм рыгаловка. Это был не сыр, это был соус барбекю, и причем это просто, походу, был кетчуп с мазиком смешанный, но это уже не суть. У меня же парк Горького рядом. И в нем есть какие-то локальные штуки, нонеймовые. То есть просто написано типа мясо, блядь, или там бургер, или хот-дог. За этим, конечно, кто-то скрывается, потому что хот-дог — это обычно всегда стардог, типа, а сэндвич — это обычно всегда там Subway какой-нибудь. Вот. Но типа в данном случае, к сожалению, там было написано просто мясо и лимонад. И я, соответственно, купил себе мясо и лимонад. Кстати, удобный, блядь, удобный формат, действительно. Я думал раньше, что любви нет, потом думал, что полюбил одна. Простите, у меня концерт Басты второй день, блядь, под окнами. Ну, реально, через реку театр Стаса Намина, и там проходит почему-то, блядь, второй день подряд концерт Басты, и у меня, ну, он настолько сильно ебашит там, что у меня слышно, блядь, через реку во внутреннем дворе в окна. Я второй день подряд слушаю вот эту хуйню «Моя игра», блядь. У них совместно еще, по-моему, с Гуфом там, пиздец, короче.
Похороны.
Вот. Это похороны, да. Это очень крутой формат, блядь, стейк на улице. Ты такой идешь, тебе жарко. Для слушателей, кто не знает, я же еще на диете, я не ем хлеб, и это, блядь, очень большой... Это большой пиздец, потому что весь фастфуд, ёбаный в мире, кроме блядских суши, это хлеб нахуй с хлебом. Тако, блядь, шурма, бургеры, пицца, блядь, все, что мы привыкли жрать, это хлеб, блядь. И, ну и у меня не так много выбора остается, и вот... Фастфудочная со стейками, это, блядь, это красиво, я считаю.
Ну, там же картошка.
Кстати, недорого. Ну и что? Картошка — это же не хлеб, блядь.
Действительно.
Нихуя я умный, да?
Жри по два мешка в день, тогда хуй с тобой.
Нет, ну я отказался от хлеба. Это, блядь, единственное, ну и от производных. Это типа макароны, там что еще делают из хлеба. Вот, а так картошку-то можно. Я вообще понял, знаешь что, блядь, это пиздец. И прикинь, я же долго думал над тем, чтобы купить себе PlayStation Portal или Steam Deck. Ну, потому что я подумал, что я же, блядь, что я же не долбоёб, и Switch у меня лежит пыльный не потому, что он портативная ненужная хуйня. Вот. И подумал, что со Steam Deck'ом и с Portal такого никогда не случится. И чтобы опять оценить, так сказать, как это, блядь?
Прелесть портативной.
Прелесть, вот ты мой хороший, блядь, прелесть портативного гейминга. Сука, понимаем уже друг друга с полумява в эти жаркие погодные условия. Я решил запитать свой Switch всякими, во-первых, зарядкой. Это, блядь, проблематично было, потому что с января он охуел, блядь, в коме лежать. Он заряжался, наверное, часов 8, блядь. А во-вторых, видеоиграми. И я открыл для себя новую проблему. Вот знаешь, у тебя там, может, в детстве видел когда-нибудь, как батя или мама засыпают с книгой, блядь?
Я не то что видел, я сам с ней засыпаю.
Вот, ну, не, сейчас-то понятно, вот я засыпаю со свечом, прикинь, я вчера, блядь, играл в игру и, блядь, проснулся, у меня, блядь, свич на груди, я, блядь, сплю, что за хуйня? То есть, да, причем игра-то пиздатая, ну, то есть я играл, мне было интересно, то есть настолько я уже старый, блядь, что я, сука, во время видео игр засыпаю, блядь, ну это пиздец. Ну как так-то?
Не знаю, мне это нормально. Я с 2015 года засыпаю за играми. Я это запомнил.
Science. Значит, слоган, блядь. Засыпаем за игры с 2015 года. Ход котами, блядь.
Многое говорит о состоянии игровой индустрии. Не, я просто...
Да-да.
Как Ведьмака за Ведьмаком 3 впервые уснул. Ну, просто потому что, знаешь, типа...
Потому что ты хуйня Ведьмака. Это во-первых.
Это во-первых. Во-вторых, там, знаешь, ну, типа, музычка вот эта тихая, знаешь, там ветерок, там березки шатаются, и ты такой за геймпадом. Вообще охуительно. Не знаю, я даже в этом плохого ничего не вижу. Для меня Ведьмак 3 — это игра, ну, в которой поспать можно.
Да просто, ну, это неожиданно, типа, блядь. Пиздец, прикинь, вот... А я еще думал, Steam Deck, он же, блядь, больше в 3 раза.
Да,
ты,
да,
блядь,
да.
Ты, блядь, с ним уснешь, он тебе ебал и забьет, блядь. У кого Steam Deck, кому больше 30, пишите.
Я тебе даже скажу, что этот...
Как вы справляетесь?
Гейб Ньюэлл тебе лично ебал разобьет, если ты с Steam Deck'ом уснешь.
Привет, спишь, блядь, тут Гейб Ньюэлл, блядь, смс-ка нахуй.
Да, начинать, что ли. И сейчас этот, вместо этого, вместо интро, медлячок, чтобы ты заплакала.
Нет. Нет, пожалуйста. Всем привет, дорогие друзья, 132-й выпуск подкаста «Ход котами». Здесь, как всегда, нас двое с Никитой, а Макса сегодня, к сожалению, нет. Так как я Никиту уже представил, можно, наверное, и не делать этого еще раз. Что с Максом? Дополнение Final Fantasy 14. Все. Ребята, ждем. Макс, ну, как бы, ну, блядь, мы тут не в состоянии ничего сделать.
Надо понять и простить.
Это пиздец, да. Это важно. Он придет, обязательно все расскажет, но на данный момент он занят. Поэтому мы с Никитой отдуваемся. Отдуваемся с Никитой.
Отжимаемся.
Отжимаемся. Я тебя вот что хотел, Никита. Угу. Ну, расскажи мне про новинку. Ты
какую?
В кино ходил. Давай, ты вот ходил, да, в кино, вот давай хочешь. С этого начнем.
Это, кстати, в контексте именно этого фильма важен именно поход в кино, потому что это третья часть, точнее, приквел франшизы «Тихое место», которая уже втихую проигрывается нашими кинотеатрами. И первое мое впечатление, это, кстати, я забыл рассказать еще на «Плохих парнях», это то, что ты приходишь в кинотеатр, в котором пиратским образом показывают спизженную версию голливудского фильма, и тебе такое сообщение на весь экран: съемка аудио и видеозаписывающими устройствами запрещена. Я такой, да, блядь. Уёбки. Ну, хорошо. Вот. А потом, собственно, выясняется, что типа 90% фильма — это тишина, а мне кажется, сама мысль этой франшизы в том, что большая часть людей не может завалить ебало даже под угрозой страшной смерти. Вот в этот раз еще было ничего. Самое смешное было, когда я ходил, по-моему, на вторую часть. У нас там было типа человека 3 в зале, и один из них принес огромный пакет чипсов, и ему, видимо, было стыдно, понимаешь, есть, и он старался...
И он очень медленно...
Да. А от этого как бы еще громче. И вот этот вот... Сука, я хихикал весь сеанс. Вот. В этот раз было еще лучше. Короче, там спустя, ну не знаю, минут 20 после начала фильма пришло типа молодых людей, типа человек 5. Которые там: «А, где наше место?» Вот это вот, знаешь, вот это, во время полной тишины.
С фонарями, блядь, как будто бы ОМОН нахуй ворвался.
Да-да-да. И они, короче, там с трудом протиснулись в дальнюю этот самый угол. И, типа, через полчаса пацану, видимо, захотелось в туалет. Он такой посмотрел налево, такой понял: ну, блядь, сейчас я буду там проходить между рядами, там ноги, короче, всем ломать. Решил ломануться через передние эти кресла. Упал, споткнулся, блядь. В общем, так что, ребят, ходите в кинотеатр, это развлечение. Так вы можете про фильм вообще нахуй забыть, это само по себе весело.
Если мы попадем в атмосферу, в тот мир, в котором происходит событие фильма «Тихое место»,
нам пиздец. Да, вот. А что касается самого фильма, тут тоже есть необычная вещь. Он мне понравился больше предыдущих двух.
Ничего себе.
Совершенно...
А критики говорят обратное. Ну-ка, что?
Не знаю, что какие критики говорят обратное. Дело в том, что у него там что-то 86 на Rotten Tomatoes, так что вполне себе. Не знаю, о каких критиках.
Ну, во-первых, там очень-очень классный актер, по которому я прям скучал.
Да, да, Джозеф Куин, это как его со вчера я называю его в Твиттере, это Роберт Дауни младший-младший, потому что он, не знаю, блядь, его полная какая-то копия вот у его молодого.
Он будет играть байопик, когда Джуниор младший умрет.
Да, 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 100%. Вот. Ну, здоровье, конечно, Роберту.
Ну да, естественно.
Вот. А во-вторых, это еще интересно, потому что режиссер в этот раз не Красинский. Не Красинский, бля, почему так смешно звучит?
А какой? А Сарновский?
Да, да, да.
Только понабрали сербов, блядь, в режиссеры.
Сборную.
Лучше бы на Евро, блядь, нормально сыграли, долбоёбы, блядь.
Да, причем режиссер-дебютант, он снимал раньше только рекламу. И не знаю, как ты, я вообще уважаю людей, которые снимают рекламу.
Я хочу уточнить этот момент. Вот на Кинопоиске, на нашем любимом, написано, что этот великолепный молодой человек снимал не менее великолеппный фильм «Свинья».
А, ну да, 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 да. Это я путаю с другим.
Но можно, в принципе, за дебют «Свинью» можно выкинуть.
Я это перепутал с другим дебютантом, представь себе, потому что у меня будет еще один фильм молодого человека. Ну, в общем, вот. И я думал, ну, блин, короче, день первый. Приквел.
Сколько уже не видели мы этих дней, блядь.
Да-да-да, приквел. Хуй пойми, какой режиссер. Типа, чё, зачем это? А в итоге мне понравилось больше, но смотря в каком плане. Как хоррор? Не. Это,
да?
Это короче...
Ну, первый тоже как хоррор.
Да.
Не, это, ну, типа...
Этот еще меньше, чем хоррор. Тут типа раза в три меньше, чем хоррор. Это вообще забей. Тут монстры, на самом деле, для фона. Но как история про персонажей, мне этот фильм понравился намного больше, потому что первые два «Тихое место», ну что там скажешь про персонажей, блядь? Это семья, семейная, семеюшка, семейная. Как же нам спасти семью семейную, потому что семья семейная должна держаться вместе. Вот эту вот, блядь, хуйню, которую мы в голливудских фильмах видели 300 миллионов раз. Здесь же, вот просто вот вдумайся, значит, умирающая от рака поэтесса. И молодой паренек-юрист в поисках своей смелости вместе с котиком идут за пиццей в условиях апокалипсиса.
Там котик прям тоже?
Котик.
Они прям с котиком?
Котик, это, блядь...
Блядь, ну это пиздец, это так нельзя, это нахуй запрещенный прием.
Да, потому что котик...
Потому что ты весь фильм переживаешь за котика.
Да, это во-первых. Во-вторых, котик охуенный, он не CG-ный, он не нарисованный, он настоящий. И он крадет, блядь, просто, он переигрывает всех, он просто охуенный. Там, знаешь, причем есть моменты, которые, наверное, подразумеваются как хоррорные, типа там герой там замер, чтобы его не заметил монстр, и при этом, короче, рядом, короче, на балке вот так вот, знаешь, сложив лапы, лежит кот и такой смотрит по снизу, что там за хуйня происходит, и у тебя как-то даже вот этот хоррор перестает работать, ты такой, котик какой-то охуенный, как будто просто, не знаю, тиктоки с ним смотришь, вот. Кроме того, вот эти вот, собственно, два молодых человека, Лупит Нионго и Джозеф Куин, тоже очень лихо на самом деле играют, и им есть что. Вот что самое удивительное, потому что я смотрел на постер, там, короче, вот этот вот наш любимый Дауни-младший-младший в скучном пиджаке, в скучной прическе, такой, думаю, ой, блядь, короче, очередной мужик будет спасаться от апокалипсиса. А там получается так, что вот эта девчонка, которая там, собственно, начинает все с того, что из хосписа людей раковых больных привозят в центр Нью-Йорка на, короче, кукольное представление. Знаешь, вот этот интертеймент. Школьная экскурсия. Вот. И в этот момент, собственно, случается вот это вот падение метеоритов, нападение монстров. Снят все, ну, достаточно красиво. Там переворачивающиеся автомобили, там вот эта вот пыль от астероидов, значит, кровь, кишки, все здорово. Вот. И вот... Гениальная идея сделать смертельно больным одного из главных героев в хорроре, потому что ты перестаешь доебываться до мотивов поступков. Она такая: блин, меня, короче, в детстве батя водил, типа, после джаз-клуба в пиццерию. Хочу попробовать пиццу в последний разок. И ты думаешь такой: ты идиотка, зачем туда идешь? А потом такой: а что с ней случится? Умрет!
Ну да.
Ну типа, блядь. Вот. У нее причем там полнейшая терминальная стадия, то есть она там облеплена вся этими обезболивающими пластырями. Вот. И просто по пути она вот встречает вот этого молодого человека, который типа приехал учиться на юриста, вся семья у него в Великобритании, он такой потерянный ходит. И он такой: ну, я не знаю, мне что-то страшно куда-то идти. Давай я с тобой. И вот эта вот одиссея двух молодых людей, у которых совершенно неожиданная дружба возникает, очень проникновенная. Там есть пара сцен, где и Джозеф Квин прям потрясающе показывает, и котик их, разумеется. И, в общем, это было, знаешь, такое очень трогательное кино, в котором, на самом деле, вот если бы не было монстров, а просто, я не знаю, астероиды бы упали, или бы какой-нибудь там природный катаклизм, вообще бы нихуя не поменялся. Вообще похую на этих монстров. И, в общем, мне неожиданно понравилось. Хотя, конечно, как монстр-муви, это...
Ну, монстры нормальные или опять вот это вот хуйта, блядь?
Ну, точно такие же, да. Причем там есть какая-то хуетень, что типа решили, видимо, чуть-чуть расширить лор этих монстров, и они, короче, возле упавшего метеорита какую-то хуйню типа яиц раскрывают, оттуда едят. И все, блядь, что вы хотели этим сказать, блядь?
Просто, типа, вот, придумали нахуй.
Ну, типа, вот чем они питаются, классно, ну, теперь я буду знать. Вот. Ну, так что, да, я на самом деле рекомендую, ну, как сходить. Наверное, все-таки посмотреть дома, потому что...
Ну, да, в тишине надо бы.
Да, 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 потому что так-то вам не дадут спокойно посмотреть. Но фильм хороший. Трогательный, добрый.
Не дадут спокойно посмотреть фильм «Смотрители». Вот. Дочки великого и ужасного Шьямалана, нашего любимого Найта. Дочь у него, значит, родилась, выросла. Назвал он ее Ишана Шьямалан. И сказал он ей: дочь, иди снимай тоже кино. Дочь взяла и сняла. И вышел ее дебютный фильм, который называется «Смотрители». И перед тем, как что-то рассказать про него, я вообще бы хотел... Я вот во время просмотра именно этого фильма я понял, что мне нравится в фильмах Шьямалана. Потому что, в принципе, это то еще один фильм Шьямалана. «Дочь», блядь, просто нахуй. Просто вся в батю. Вот, блядь, от и до. Вот каждый кадр, блядь, это просто еще один фильм Шьямалана. И чем я люблю вот Шьямалана, то, что мне кажется, что это единственный режиссер, который умеет создать ебейше интригующую экспозицию, блядь.
Угу.
Вот ни у кого так больше не получается сделать так, чтобы ты смотрел именно вот начало и середину до кульминации, чтобы ты смотрел так, что у тебя прям просто: блядь, да что там за хуйня-то нахуй? Что визит с дедом и бабкой ёбнутыми? Что там таинственный лес? Что знаки? Что вот все, любой фильм Шьямалан берите, какой бы ни был у него рейтинг, там всегда вот тебе будет интересно наблюдать до кульминации, что за хуйня творится.
У него как будто мозг так лихо работает,
да,
в плане вот этого, знаешь, а что если,
да, да,
хижина,
да,
со стеклянной односторонней, блядь, этой окном?
Да, что даже последний вот фильм, где наш любимый Батиста, блядь, стоит и говорит: нам пизда, но ты не понимаешь, все равно интересно. Как только становится понятно, что там, в принципе, происходит, и наступает какая-то кульминация.
Да, ты такой.
Ну, конечно, большинство фильмов становится полной хуетой, но первая часть вот этой вот интриги, она всегда, ну, мне, по крайней мере, она перевешивает, и я никогда, в принципе, не жалею о просмотренном, вот. И то же самое с фильмом «Смотрители». И тут завязка тоже прям интригующая. Девушка, значит, работает в каком-то зоомагазине, короче. Вот это тоже, блядь, надо придумать нахуй. Вот просто вот придумать такую завязку. Девушка работает в зоомагазине, к ней подходит там ее начальник и говорит: слушай, вот есть попугай, его надо отвезти в зоопарк в Белфасте, типа, ну, пиздуй завтра, короче. Вот, ну надо, типа, ну ок, еду. Она едет, у нее ломается тачка, она, типа, оказывается в лесу, она заблудилась. И, значит, она гуляет по этому лесу вместе с этим попугаем в клетке, встречает бабку, блядь. Бабка ей говорит: если хочешь жить, беги нахуй. И открывает дверь хижины. Мелкая, кстати, ее играет Дакота Фаннинг. Давно ее, кстати, не видел. Прекрасная, все еще хорошая, нравится. Бежит, собственно, в эту хижину, и там 4 человека. И они ей, значит, говорят, типа, ну, просто вот, блядь, стой, чтобы они тебя видели, нахуй. Вот, блядь, и не выходи ночью отсюда. А там, типа, такая хижина с большим-большим стеклом во всю стену, как сказал Никита, но оно зеркальное, то есть они видят только свое отражение, вот, а что за стеклом, они не видят. Видно только с одной стороны, только с улицы видно, что внутри. И вот каждую ночь кто-то приходит, смотрит на них, хлопает, не хлопает, пытается зайти, не пытается зайти. Что это за хуйня, почему? И, собственно, потом, ну, классический уже поворот. Естественно, какой там еблан вышел, естественно, какой-то еблан не вернулся вовремя, естественно, какой-то еблан куда-то не туда пошел. Это все привело к пиздецу, к хуецу, тратацу. Ну и, в принципе, на самом деле, развязка, ну, не самая плохая, какую я бы мог видеть в «Династии Шьямаланов», теперь можно так говорить. По мне, очень крутой дебют. Ну, как бы, но, наверное, у него есть вот эта проблема в том, что, ну, слишком, блядь, похоже на «Батю», потому что я надеюсь, что какая-то у него вот изюминка своя появится, ну, потому что реально, это прям, ну, это прям вот, блядь, вот, ну, вы не знали бы, что это не Шьямалан, если бы это
не написали.
Не было написано, да, что это Ишана. Но узнается сразу, вот, фильм Шьямалан узнается прям сразу.
С другой стороны. Ты понимаешь. С другой стороны, вот, типа, ты любишь там творчество какого-нибудь человека. И ты понимаешь, что,
блядь,
он,
ну,
он вот он не вечный. А потом раз, и ты понимаешь, что, блядь, вот сын, дочь делает нахуй тоже абсолютно самое. Ты такой: я спокоен до конца моей жизни. Шьямалан твист фильмов хватит просто вот по шею.
Ну, круто. Ну, ладно, да, согласен, в этом плане согласен, конечно, это круто. Так, всем любителям Шьямалана, я знаю, да. вот, блядь, вы есть, вот, советую, очень хорошо, очень классно, очередная ебанутая развязка ебанутого вот этого вот семейства, блядь, прекрасно, здорово, рекомендую, и, ну, действительно, все снято вот прямо на уровне. Рейтинги, конечно же, сосать, но мне кажется просто, что какое-то новое поколение, мне кажется, критиков, вот, или там тех, кто смотрит и оценивает, они просто не выкупают вот шьямалановского чего-то.
Да слушай, да убати.
Он же не про развязку и не про какие-то, блядь, там вот эти вот, ну, не знаю, что за графики, какие-то супер вау. Он про, вот именно про, блядь, вот этот саспенс ебанутости. А за это, как всегда, с этим, как всегда, у него прям замечательно все.
И у него есть своя аудитория, это видно, кстати, по фильму «Дочери», потому что, несмотря на то, что на томатах 32%, а сборы 50 лямов при бюджете 30. Так что, как бы,
хороший,
блядь, своего, классическое своего зрителя фильм найдет.
Да.
Да. Ну, конечно, развязка, блядь, это.
Пиздец.
Просто нахуй, да.
Пошел ты нахуй, просто Шьямалан долбоёб, блядь. Что вы там жрете, сука? карри, блядь.
Реально с грибами галлюциногенными всей семьей плетает.
Прям пиздец.
Батя жареный суп из грибов готовит.
Да-да-да-да-да.
Да, что еще хорошо умеет держать интригу, это видеоигра, про которую я услышал в подкасте The House of the Dead. Игра Gloomwood, на которую вот при первом взгляде ты не хочешь в нее играть. Я уверяю, вот это вот самая главная, пожалуй, проблема этой игры, это ее внешний вид, потому что ты, наученный горьким опытом последних лет 4-5, ты такой: а, бумер-шутер, понятно. Типа, вот это вот лоу-поле графика, значит, дробовик справа торчит из экрана такой, понятно, нет, до свидания. Вот. Но в случае с Gloomwood это был бы большой ошибкой, потому что это самый что ни на есть бескомпромиссный, злостный иммерсив сим. Такой, причем, злостности, которой, на самом деле, мне давно, наверное, не хватало в этом жанре, потому что, ну, типа, даже в каком-нибудь Prey на нормале ты не то чтобы прям страшно страдаешь, как бы все достаточно у тебя получается, в Dishonored тем более, вот. А здесь, во-первых, игра стрёмная. Вот не только в плане внешнего вида, а еще атмосферы, сюжет, потому что ты играешь за доктора. Ты доктор, который приходит в себя в яме с трупами. Такая яма с трупами на рыбном заводе. Вокруг ходят некие люди, не люди, хуй поймешь. Значит, антропоморфные фигуры в противогазах со светящимися глазами и с винтовками, которые постоянно кашляют и вот так вот говорят.
Вот. Дровосеки на спидах, я бы.
И опять же, как вот в хорошем иммерсив симе ты начинаешь постепенно информацию из окружения узнавать. Например, ты думаешь, ну, наверное, это просто люди в противогазах. Потом ты убиваешь одного, пытаешься воспользоваться его винтовкой, а там в описании написано, что винтовка этой ты не можешь воспользоваться, потому что у нее, значит, все органы управления сделаны под измененные пальцы рук. И ты такой, блядь, что нахуй за пальцы рук, блядь? Признавайтесь. Вот, и значит, да, некий таинственный незнакомец просовывает, в общем, между прутьев ключ главному герою, говорит: ищи меня на маяке, давай удачи, всех благ. И, в общем-то, тебя выпускает сразу в игру, там нет никакого практически сраного туториала, ты просто начинаешь играть. И это такая ядерная смесь вот серии Thief, Dishonored и, наверное, Resident Evil. Вот как-то так. Во-первых, это игра, где важен стелс, а мне вот, честно говоря, вот давно не было игры, где прям стелс важен, потому что, ну как сейчас принято делать стелс в видеоиграх, блядь? В Assassin's Creed, да, ты можешь обойти по кустам, блядь, 18 человек, но проще тебе за 3 минуты всех перерубить мечами. И, ну, как бы человеческий мозг так устроен, что если тебе не обязательно что-то делать, то ты не будешь. Нахуй тебе это надо? Вот. А здесь все-таки ты не, ну, короче, не убийца, там, не супершпион, не ассасин, ты доктор, блядь. Да, ты находишь достаточно быстро револьвер, да, ты достаточно быстро находишь трость, в которую спрятан такой меч, сабелька, но, как бы, ты можешь отмахаться там от 2-3 человек разом, но если на тебя побольше набегут, а еще и с винтовками, то ты достаточно хлипкий, ты не выживешь. Поэтому надо прятаться в тени. Тебе первым делом вот этот таинственный незнакомец выдает кольцо, которое главный герой надевает на большой палец, и там этот кристаллик светится, если ты, собственно, на свету. Если ты в тени, то кристалл гаснет. Ну, это классическая хуйня как раз из серии Thief. Там была точно такая же штука. Вот. Плюс имеет значение звуки. Ты, если там идешь по металлическому полу, звук громче. Там, если ты, короче, наступаешь на битое стекло, тебя услышат. Более того, у тебя есть инвентарь. Инвентарь — это настоящий объект, ну, типа, в игре. Это не окно какое-то у тебя перед глазами. Ты достаешь просто из-за спины такой чемоданчик, он открывается, и у тебя там такое поле с квадратиками, как Resident Evil, где тебе нужно, блядь, в Тетрис поиграть и уместить там, блядь, три винтовки, три револьвера, вот это все. Вот. И ты, короче, ну, типа, его слышно, как он там падает на землю, этот чемодан. Слышно, если ты что-то из него выбрасываешь, ты это, опять же, физически выбрасываешь, это остается в мире, а не как у Resident Evil. Вы выбросили, блядь, траву, она нахуй исчезла, блядь, из мироздания, вы больше не можете ее подобрать. Тот это чушь, бесило, пиздец, блядь, чушь ебаная. Вот. А здесь, да, здесь это все имеет значение, тебя могут услышать. Я первым делом, там, ну, естественно, локации, как принято в мёртвых симах, там 5 этажей, 8 выходов с каждого. Я такой, блядь, надо выбраться на улицу. Разбил стекло, там нахуй с улицы пробежал несколько человек проверять, кто разбил стекло. И такой, ага, это вот такая игра будет, да? Ну, понятно, то есть надо аккуратненько. И ты постепенно, значит, учишься их бэкстэбить, прятать тела, там можно носить тела. То есть, как бы, несмотря на внешний вид, на лоу-поле, возможностей, как в большой ААА-игре. И ты постепенно идешь дальше, и ты понимаешь, что, в общем-то, вот эти вот уроды в противогазах, это не главная твоя проблема, потому что, например, ты спускаешься в пещеры, а там рыба-псы. Такая, короче, блядь, собака, страшная собака Баскервилей. И которая, значит, вот она вот так вот выходит плавно, там еще эмбиент, естественно, играет мрачнейший, выходит из-за угла, в темноте у нее светятся глаза, и такая она нюхает воздух, и у нее такой плавник такой спины, такой с таким звуком, ты такой, блядь, короче, тебе становится не по себе. Крутой дизайн в том плане, что, например, в пещерах есть несколько зон, где светящиеся какие-то камушки в стенах. И эти камушки светятся точно так же, как глаза этих ёбаных псов. И то есть ты можешь пропустить одну в темноте. Ну то есть круто, задумка крутая. Опять же, то, о чем говорилось в подкасте House of the Dev, когда ты доходишь до таверны, это вообще начинается пиздец, потому что ты еще несколько записок читаешь по дороге туда, что типа там семья там сбежала из этой таверны в ужасе, там заколотив подвал, что-то там происходит. И ты, собственно, попадаешь через подвал в эту таверну, за тобой закрывают дверь вот эти вот уроды в противогазах, и такие, ха-ха, он попался, блядь. И такой, в смысле, чё я попался-то? И в какой-то момент ты шароебишься по подвалу и слышишь туф-туф топот, и сверху вот эта вот штукатурка, короче, сыпется. Ты поднимаешься, и там, собственно, таверна называется «Распятый козел», и, собственно, он тебя и встречает. Такая, блядь, жуткая двухметровая мразь с козлиной башкой, с торчащими кинжалами из-за спины. Просто такая, знаешь, тебя встречает, как в том самом меме про «попался жук ебаный». И там вот как раз начинается Resident Evil, потому что вот в этой таверне там типа несколько этажей, там какие-то двери закрыты, какие-то открыты, ты типа свободен там перемещаться, но есть мразь, которую ты из револьверчика просто так не убьешь. Ну то есть ты выпустишь все 6 зарядов, перезарядка долгая, он тебя 10 раз успеет съесть. При этом, опять же, Immersive Sim, богатство подходов, ты можешь... У него ключ от выхода из этой таверны висит на одном из кинжалов на спине. То есть, по идее, если ты исхитришься, если ты, значит, к нему как-то подкрадешься, еще сможешь сбежать, применив, например, там есть такая, знаешь, типа светошумовая граната в духе ретро, такая просто лампочка гигантская на палке, которую ты кидаешь, и она ярко светит. Вот, то можно, в принципе, его пропустить. Либо ты можешь поставить ловушку, там есть капканы, там есть сейф, где ты, если неправильно введешь этот цифровой код, он взрывается. То есть поставил капкан рядом с сейфом, ввел неправильный код, поймал, взорвал. Короче, лифтом придавил. Чё хочешь, что и делаешь. Но при этом это все, опять же, стрёмно, потому что он страшно рычит, эмбиент из тебя просто последние просто зубы у тебя вываливаются от этого эмбиента. И это все не кончается. То есть это не какая-то, знаешь, типа маленькая хоррор-вставка в этой игре. Я там дошел сильно дальше, чем, в общем, ведущий вышеупомянутого подкаста. Я дошел до города. И в город ты заходишь, такой, ёб твою мать просто. Это начинается Dishonored, потому что налево огромный проспект, направо огромный проспект, тут два этажа вниз, тут два этажа вверх. Ёбнешься. И ты заходишь в этот город, и типа у тебя по большей части там тишина вместо музыки. Проходишь, буквально делаешь два шага, и откуда-то издалека такой... И начинает эмбиент ебашить. Я такой, блядь, ну короче, все. Я не могу подолгу играть в эту игру, потому что я человек возрастной, у меня нервы уже не те. Но круто, прям действительно круто. И вот в этом плане, недавно у нас тут в чате с тобой был разговор. Ты мне говорил, что типа нахуй нужен вообще Bioshock 4. Я в целом согласен, что вот именно Bioshock 4-то он нахуй не нужен, особенно без автора.
Я имел в виду, что конкретно именно Bioshock.
Да, но дело в том, что
назовите по-другому, я буду, меня устроит.
Нужно, понимаешь, нужно что-то. Нужно что-то за большие деньги, чтобы оно окупилось. Потому что иначе вот все Immersive Sim'ы, они, блядь, будут выглядеть как Gloomwood. Я гарантирую. А это все-таки, ну, блин, это... Ты перестаешь на это обращать внимание, когда играешь, потому что там крутая работа со звуком, да? То есть там все скрипит, все пердит. Классная музыка, богатство игровых возможностей, ты втягиваешься, ну, собственно, Immersive Sim, ты погрузился, ты уже вообще ни на что не обращаешь внимания. Но он все равно, конечно, он выглядит некрасиво, блядь. Хочется Immersive Sim за все деньги. А что сделал Bioshock в свое время? Первый. Он, блядь, просто, ну, типа, показал, что можно еще просто выпустить игру в этом жанре, она соберет денег, соберет комьюнити, и как бы это можно делать. Мне кажется, вот именно из-за первого Bioshock и Arkane углубились в свою тему, и Deus Ex появились новые. Вот, поэтому Judas, Bioshock 4, пожалуйста, кто-нибудь, что-нибудь, я куплю, блядь, по 10 копий каждого просто. Пожалуйста, не проваливайтесь.
Могу пояснить по поводу Bioshock, кстати, почему? Потому что, ну, когда выйдет Bioshock 4, его, конечно же, неумолимо, естественно, сразу же будут сравнивать с первыми тремя, и это не пойдет на пользу точно игре.
Понимаешь, в чем дело?
И будет, ну и я тоже буду сравнивать. Да и в принципе, а что еще может, блядь, Bioshock 4 опять нахуй под водой бродить, блядь, ходить?
Понимаешь, в чем дело? Тут бабушка надвое сказала, потому что я напомню, что Deus Ex Human Revolution делали люди, которые вообще не связаны с оригинальными Deus Ex'ами, и у них все получилось. Несмотря на то, что это, конечно, это был, как вот писал там Логвинов, приквел на грани ремейка. Ну, то есть, это была прям очень похожая на старые части игра, но которая при этом сработала. Было бы здорово, если бы так получилось с Bioshock 4, но боюсь, что...
Не, конечно, но будет хуйня.
Понимаешь, боюсь, что раз они за 4 года разработки сейчас нанимают старшего сценариста, кажется, они до сих пор нахуй не понимают, что и зачем делают. Вот в чем проблема.
Я, кстати, про Gloomwood-то давно знаю, и я тебе больше даже скажу. Я его устанавливал еще как только был там самый первый ранний доступ открылся, но просто проблема в том, что на моем ПК ничего не работало.
Даже Gloomwood.
Не, и сама игра не работала. Ну, типа, он прям сломана была нахуй. То есть настолько был ранний доступ, и я, короче, отложил, и, видимо, там версия 1.0, наверное.
Да, но вот в этом еще есть проблема. Это действительно это ранний доступ, и он тянется с 2022 года. И несмотря на то, что это не такой мудацкий ранний доступ, как в игре Wrath, где просто, блядь, 4 года нахуй ничего не происходит, потом выходит игра, где там плюс 2 уровня, плюс 3 пушки. Нет, тут постоянно что-то происходит. То есть вот буквально... между записью вот, подкаста House of the Dev и тем, как я в него поиграл, типа раз вышло новое обновление, типа Power Station, мы типа добавили в город эту электростанцию, там, в общем, дополнительные с ней возможности, дополнительные секреты, вот эта вся хуйня, то есть там постоянно что-то происходит. Там, например, вот, собственно, разработчик говорил, что типа прежде, чем мы в раннем доступе открыли ворота в город, типа лагерь вот этих самых охотников располагался иначе. Ну, то есть он был за пределами города. Потом он появился внутри. Ну, то есть как будто бы мир игры развивается вместе с ранним доступом. Это интересно, но это, блядь, интересно для энтузиастов, которые в Gloomwood будут играть, короче, каждую неделю. 5 лет. Это немножко не то, как я хочу потреблять Immersive Sim внутрь себя, если честно. Но очень круто. Блин, я надеюсь, что у них получится. Два человека делают, блядь. Два человека, нахуй, круто, делают
да. Immersive Sim. Ну, там один из них же это разработчик, тоже бумершутер от этого.
Даска.
Как его? Даска, да.
Да, 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 да.
Который тоже там, типа, вау, супер, вау-вау.
Ну, дай бог
здоровья. Ну, что же, где еще много стелса? В игре, в которой это основная механика, ты можешь подумать, и ты будешь прав. Я тут добрался до игры, которая когда-то, друзья мои, сейчас вы почувствуете себя старыми, которая когда-то была единственным для меня интересным эксклюзивом такой небезызвестной платформы, как Google Stadia. И было это в 2019, ребят, году. Уже прошло 5 лет с момента, когда сдохла Google Stadia. Представляете, блядь, а как будто бы вчера. И был там симпатичная, и показывали там симпатичную игру, которая называется Guild. Вот. А этот Guild, почему мне показался очень заманчивым? Потому что его делают ребята Tequila Works. Это чуваки, которые сделали неплохой 2.5D платформер Deadlight. И потом они сделали очень крутую, очень милую, очень красивую, замечательную головоломку Rime. От концовки которой многие мужчины пролили свои слезы. А Guild — это было какое-то совершенно новое для них. Это была эта игра в жанре, как написано, survival horror. Но если очень коротко, прям совершенно, то это Silent Hill для самых маленьких. Почему? Потому что вы играете за девочку, там мультяшная графика, ну, не хотелось бы сказать в стиле Pixar, но вот примерно вот туда, то есть это такой как будто бы 3D-шный мультфильм хорошего уровня. За девочку, у которой пропадает кузина. И, типа, проходит несколько, какое-то время, значит, и, типа, ну, все уже забивают на ее поиски. Девчонку одноклассники типа булят, вот, троллят ее за то, что там у нее двоюродная сестра пропала. И в один из, значит, дней она в очередной раз выходит расклеивать объявление о пропаже. За ней начинают гнаться злые подонки подростки. Она попадает на какую-то заброшенную, полузаброшенную канатную дорогу, блять, или что-то такое, фуникулер. Едет по нему, вспышка, и, в общем, приезжает на какую-то станцию и понимает, что город изменился. И город изменился, и он очень похож на Silent Hill. Везде туман, никого нет, ничего нет, но все это вот в атмосфере мультфильма. И тут она подходит к школе и видит в окне свою двоюродную сестру. Вот, собственно, завязка игры такая. А дальше, собственно, вы ходите, ты играешь за эту девочку, появляются в городе какие-то монстры, ты, значит, по стелсу от них шарахаешься, решаешь какие-то несложные головоломки, ну и такая прям классическая такая пазл-адвенчура с не то чтобы элементами стелса, а стелс — это единственная возможность вообще как-то существовать в этой игре, потому что ты как бы ребенок, и против монстров ты там максимум ты можешь его там пнуть или там чуть-чуть посветить фонариком, его как-то застопать. Но убить, соответственно, нет. И в этом, наверное, самая главная проблема, короче, этой игры, потому что она слишком детская. В ней как будто бы все прикольно, но она прям на очень детскую аудиторию направлена. И, естественно, она ни в коем случае не пугает. Естественно, она как-то вроде бы... Вот вроде бы все в ней есть, типа, и все хорошо. И визуальный стиль классный, и озвучено прикольно, кстати. И графика, несмотря на то, что она в 19-м вышла, до сих пор норм. И, типа, стелс работает более-менее. Ну, такой он тоже условный достаточно, типа как у Assassin's Creed. Вот. Но как бы вот слишком однообразно со временем становится, и ты все бегаешь в этом стелсе, и туда, и обратно, и вот. И как бы грустно. Потому что я думал, что это что-то поинтереснее, учитывая портфолио ребят. Но соболезную стадии, как бы, если учитывать, что это их единственный там эксклюзив, который они собирались, блядь, выпустить, ну, и, может, и хорошо, что стадия, как бы, не получилось ничего.
Стадия, как всегда, они просто, это гугловский прием, они, короче, запускают какую-то новую хуйню, за год она не приносит прибыли, они такие, ну все, надо закрывать, блядь, тогда ничего не получилось, блядь. Ну, типа, так не работает, сука, с платформами, ну.
Но, кстати, если у вас есть дети, и вы хотите подготовить их к ремейку Silent Hill 2, то вот это, в принципе, достаточно такой неплохой ввод в жанр. Потому что, ну, действительно очень напоминает.
А потом вечерком лестницу Якова смотреть.
Да.
Чтобы с ума сошли.
Ну, вот знаешь, с одной стороны, как бы, ну, игра... откровенно говоря, не очень, а с другой я был бы рад, если бы было побольше вот такого, знаешь, young adult контента в видеоиграх в стиле Life is Strange. Я просто попозже еще к этому вернусь. Следующая моя игра примерно из той же оперы. Вот в стиле Life is Strange, только, может быть, ну, не про какие-то такие серьезные жизненные проблемы, а там вот просто приключения. Как будто бы детская, но все-таки чуть-чуть хоррор. Типа как Luigi Mansion на Nintendo, вот эта серия. Да и, в принципе, и взрослый может в такой игре отдохнуть.
Хуй его знает.
Но рекомендовать я это не могу никому.
У меня такое ощущение, что, типа, ну, это... Это и дети-то будут воспринимать, ну, типа, ну, что за детская хуйня? Вы хотите меня пугать или не хотите пугать? Мы, понимаешь, мы-то с тобой в Silent Hill играли в детстве, блядь. Нам никакого, ну, знаешь, Young Adult заменителя нахуй не надо было. Ну, то есть я смотрел там, не знаю, чужих, блядь, в 7 лет.
Я в детстве смотрел чуть-чуть. Понятно, нахуй. Иди, блядь, отдыхай.
Да. И все, и теперь заикаюсь, блядь, дергаюсь, но зато знакомился. Не, ну правда, ну типа реально, ну вот Little Nightmares какой-нибудь запускаешь, ну да, блядь, ну понятно. Но...
Вот, кстати говоря, да, если аналогия какая-то, это Little Nightmares, только вот как будто бы 3D-шный.
Но
он... Прям вот похожа атмосфера. Не, ну Little Nightmares, он просто
он сбоку,
платформер.
Да.
Да, а тут прям вот полноценный.
А, что ж, Young Adult контент, есть еще у меня для вас один.
Ничего себе.
Сказки Старой Руси «Бессмертный». Это, значит, первая видеоигра, я так надеюсь, что это первая видеоигра, значит, во всей этой вот вселенной сказок Романа Попсуева, вот этих лортов замечательных. Посмотрим, как это получится, на самом деле. Тут, короче, такая штука, что игра-то неплохая, мягко говоря. Это супер ранний доступ, во-первых. Вот он вышел вот буквально вот сейчас, короче, май-июнь, вот как где-то тогда. Там планируется 4, по-моему, персонажа, каждый своей какой-то сюжетной веткой. Вот. Пока что есть один персонаж, и тот не до конца проработан, и тот не до конца сбалансирован. Ну, то есть это прям пиздец ранний доступ, версия 0.0.0.0.1. Но поиграть уже сейчас можно, составить мнение, причем... Это, знаешь, это был не тот случай, когда, типа, посмотрю, что там в раннем доступе, поиграл 30 минут, такой, ну, в целом, все понятно, блядь, я 30 минут поиграл, 30 минут в подкасте теперь могу говорить об этом. Нет, нахуй, я, блядь, часов в 7 я в нее въебал, будьте здрасте, потому что она затягивает. Что это такое? Это самый, блядь, наиобычнейший карточный рогалик. Про боевку. То есть у тебя есть персонаж, там какая-то, блядь, Василиса с косой. Я, короче, я, нихуя просто не разбираюсь в сказках. Мне, и, типа, вот эта вся фигня неинтересна. И книжек Попсуева я не читал, не смотрел, ничего не знаю. Мне это абсолютно неинтересно. Вот. Но... там, значит, в общем, да, есть сказочный персонаж, который путешествует по миру. Путешествие — это как... Ну, блядь, как в карточных вот этих вот рогаликах, типа там у тебя есть три варианта, куда повернуть, типа налево пойдешь, там типа болото, вот получишь такую-то награду, прямо пойдешь, такая-то хуйня, такая-то награда. И ты, значит, исходя из стратегических необходимостей, что тебе надо, Что ты угораешь?
Я просто представил камень, на который написано «Направо пойдешь, такая хуйня будет». Налево, ну какая-то другая хуйня.
Это, знаешь, это вот сказка Старой Руси, Гая Ричи просто.
Да.
Ну вот. И у тебя, да, у тебя там есть система, что ты, значит, собираешь колоду, ты получаешь новые карты, ты, значит, получаешь артефакт, который дает тебе бафы, ты собираешь траву, похоже во многом на Черную книгу в плане боевки. Только с... Там есть важный момент. Дело в том, что в Черной книге было неважно, в общем, на какой позиции стоит враг. Здесь очень важна позиция. То есть у тебя слева стоит твой персонаж, справа ряд врагов. И типа кто ближе, тот и получает пиздюлей по умолчанию. И, соответственно, это важно. Там появляются карты, которые помогают отпинуть там сильного врага на дальнюю позицию, чтобы его на потом оставить. Или, наоборот, дальнего притянуть. Ну, в общем, как-то вот так вот играть вот с этими вот позициями. Каждый ход там, опять же, эти враги могут перемещаться. Ну, то есть там есть тактика, есть над чем подумать. То есть, как бы, ты поначалу чаще проигрываешь, и только потом начинаешь, в принципе, понимать, как там действовать, и тебе становится полегче. Но, опять же, надо понимать, что это настолько нахуй ранний доступ, что там многие вещи просто настолько дисбалансные, что... В общем, у каждого персонажа есть еще, помимо того, что он может просто пройти, вот, короче, трех боссов и там получить награду, там открыть там новые карты, которые будут доступны на следующем ране, у него есть еще сюжетная какая-то ветка. Типа ты вот просто вот опять встаешь, там вот тот камень, на котором написано налево такая-то хуйня, направо такая-то хуйня, и правая хуйня помечена значком с восклицательным знаком. Значит, там у тебя произойдет какой-нибудь диалог. Ну, то есть, если вы ждете там пиздец какого-то охуенного сюжета, нет, там сюжет в стиле там «Привет, Василиса!» говорит тебе дед, типа «Найди, принеси мне камень!» И Василиса такая «Окей!» Пошла, короче, искать камень. Нашла, потом такая «Ой, дед оказался предателем! Давай драться!» «Окей!» Ну, в общем, такой там сюжет. И, в общем, в конце сюжетки за вот этого единственного персонажа доступного такая, блядь, конченая мразь, которую вот я прошел, короче, двух боссов, да, я там собрал колоду мощную артефактов. Меня выебали просто вот с таким вот, сука, звуком страшно просто. Типа, ну то есть чуваки явно там балансом такие, ну сейчас что-нибудь в процессе придумаем. Потому что это просто пиздец, это невозможно, так нельзя. При этом нарисовано все здорово. Это, опять же, намного более... качественная рисовка, чем вот какая-нибудь Черная книга, да, где там условные какие-то персонажи. Нет, здесь вот это арты, все вот в комиксном стиле, вот эти всякие там жаба-людоеды. Жаба-любоеба, да.
Слушай, а вот если честно, ну, я вижу арты, тоже смотрел на эту игру, мне вот не нравится. Я не могу понять, почему. Мне очень сильно нравятся арты в его книгах, такие нарисованные а-ля карандашом. Но вот эта вот яркая мультяшность, мне кажется, наоборот, как-то портит атмосферу этого всего. Ну, типа, слишком вот как-то мультяшно.
Наверное.
Как будто бы ты смотришь немножечко более взрослую версию мультфильма «Три богатыря», блядь. Вот у меня какая-то такая...
Ну, как бы вот в самой вот в этой игре и в сюжетных сообщениях, и вот в нарисованных вещах там нет такой... Я просто многое слышал про попсуя, что типа, у сказки Старой Руси это как Dark Souls про, там, знаешь, про богатырей. Вот
его
это
арты
все.
Это именно так.
Да, здесь нет, здесь никакого Dark Souls, здесь никакого... Жалко. Это типа вот рассчитано на всех, типа rated E for everyone. И, типа играть могут все от мала до велика. Это, блядь, понятно. Опять же, это первая игра вот этой всей истории. Это явно пробный камень. Это причем еще и ранний доступ, который, правда, если верить дорожной карте, закончится аж в этом году, в четвертом квартале. Я, конечно, с трудом в это верю, но, допустим, да, классно. Было бы здорово, если она выйдет, полная версия, до конца года. Тут есть одна проблема. Она такая, знаешь, немножко говноедская. То есть, ну... мы же все понимаем, почему это карточный рогалик.
Ну, мы же
да. Мы же понимаем, почему это карточный рогалик. Потому что это, типа, ну, жанр, который, в который не надо сильно вкладываться. Он вполне может принести тебе денег. Он не потребует огромных вложений. И, типа...
Ну, портировать легко потом.
Портировать легко. Ну, то есть, короче, это вот прям вот такая... И ты вот смотришь такой, блядь, вот... Какие-нибудь поляки с своим, знаешь, национальным достоинством Ведьмаком сразу начали, блядь, с большой компьютерной РПГ. И ты такой смотришь, блядь, ну карточный рогалик, блядь. И это даже, понимаешь, это даже не черная книга, которая, несмотря на супер, блядь, небольшие вложения, на условную... Нихуя у меня там, блядь, Роман Попсуев газанул.
Просто уже, блядь, у подъезда нахуй стоит. Ты чё там, иди, выходи раз на раз, сука.
Ага, уже это в богатырском облачении, сука. Ну вот. И ты, блядь, и ты все понимаешь головой, блядь, вот как типа, человек, который за индустрией следит. Но вот как игрок ты такой, блядь, почему нахуй, ну почему не что-нибудь нормальное по сказкам Старой Руси? Почему не какой-нибудь экшен, почему не РПГ, почему, блядь, это типа двухмерный карточный рогалик в раннем доступе? Ну, то есть, да, это говноедская позиция, я ничего не могу с этим поделать. Ну, типа, вот я как игрок, мне немножко обидно, что вот это все, ну...
Да не, я тебя понимаю, потому что, ну, вот куда ни посмотришь, если брать видеоигры, которые там опираются именно на российскую, не на славянскую, как Ведьмак, а вот именно на российскую вот эту вот всю мифологию, то их, то это либо вот карточный рогалик, либо как черная книга, что-то очень сильно стилизованное, где графика там не так важна.
Либо смута.
В смуте нет никакой мифологии. Это
ну, мифологии чисто... нет, но как бы российская эстетика.
Не, я имею в виду именно вот что касается, чтобы вот с мифами, чтобы с этой хуйней. Либо это какая-нибудь прям Индия, типа платформер, ну, тоже были такие. Ну, вот что-то маленькое всегда. Ну, почему-то никто... Может, в смуте выйдет DLC, нахуй, с гномами, блядь, с хуйкрадами, и мы все такие, вау!
Из ТикТока, который под музыку... Ну, то есть ты...
Пишите в комменты, вы за рыцарей или за гномов.
Ну, то есть ты понимаешь, что, да, что, ну, типа, как бы 1С Game Studios, она сейчас не может сделать что-то на международный рынок по понятным причинам, да?
Она сейчас занята, блядь, новым Штурмовик, нахуй. Не отвлекай, блядь.
С другой стороны. Ну, попсовую удачи, пусть перестанет тусоваться у меня под подъездом.
Под окнами, блядь, долбоёб. Чё приехал, блядь? Что ж, очередной мой... Да я бы не назвал это Guilty Pleasure я бы это не назвал. Во-первых, потому что у нас был выпуск на Boosty, где мы говорим, что Guilty Pleasure это хуйня, и нельзя стыдиться того, что тебе нравится. Это во-первых. Во-вторых, тут и стыдиться-то нечего, потому что есть такая видеоигра, которая называется Oxenfree. Вышла она в 2016 году, и это одна из моих самых любимых инди-игр, потому что это моя самая любимая, мать его, атмосфера. Это магический реализм. Это очень похоже по духу и по атмосфере на мой наилюбимейший Kentucky Road Zero, к которому я не устану никогда ссылаться. И потому что таких видеоигр очень мало достойных, я бы так сказал. Oxenfree — это прям идеальная игра, которая балансирует между офигенно уютной графикой, интересными механиками, которые мало где я видел на момент игры. Это, например, можно разговаривать с диалогами и выбирать диалоги за обеих персонажей. За обоих, за двух. В общем, очень крутая мистическая история, очень классные всякие пасхалки вот эти вот в реальности, там еще всякие штуки вокруг этой игры, вот такая вот вся аура, комьюнити, очень крутые заигрывания с мультиплеером. Я тут недавно узнал прикольную вещь, расскажу вам о ней быстренько. В первой части Oxenfree в какой-то момент ты играешь за главную героиню, и в какой-то момент ты видишь в отражениях каких-то непонятных гличевых призраков, которые тебе что-то говорят обрывисто и типа подталкивают тебя к принятию того или иного решения. Оказалось, блядь, я это узнал только вот недавно, когда пересматривал сюжет «Освежить в памяти» перед второй частью, что это не просто рандомные какие-то заскриптованные штуки, а это решение других игроков в мультиплеере, блядь.
Нихуя, вот это круто.
И, да, да, да. И вот, ну, и вся игра, в принципе, состоит из вот таких «О, нихуя, вот это круто». По геймплею это как бы адвенчура, 2.5D-шная. Ты играешь за группу подростков, которые приезжают на некий остров. Это типа как просто тусануться, отдохнуть. Но постепенно с ними начинает происходить какая-то мистическая хуйня, связанная с радиоволнами. И одна из главных механик видеоигры — это типа настраивать радиоволны, чтобы открывать там какие-то параллельные миры. Сюжет — это петля. Естественно, как любая, блядь, ёба нахуй мистическая игра, её надо пройти 800 раз, чтобы понять истинную концовку, блядь, и так далее. Но это все не важно. Важно то, что она очень-очень-очень крутая, уютная, графически охуенная. Если вы пропустили Oxenfree мимо себя, и если вы любите, а вы могли, потому что у нее всего лишь 80, блядь, на Metacritic, нахуй, это провал, блядь. Если вы любите такой жанр, обязательно попробуйте Oxenfree. Я вас настоятельно об этом прошу, умоляю, блядь. Этим разработчикам нужны ваши деньги. И недавно, относительно год назад, уже как почти 12 июля 2023 года, ёбнешься, вышла вторая часть, которую я очень ждал, но по какой-то, блядь, неизвестнейшей мне причине я вот только сейчас до нее добрался.
И у меня такое ощущение, что она сначала то ли для Apple Arcade была эксклюзивом, вот что-то такое.
Для Netflix, по-моему.
Для Netflix, да.
Наверное, да. Наверное, ты прав. Возможно. Да. И это было, конечно, для меня просто, блядь, удар в самое сердце, потому что поиграл я в нее только сейчас, и на самом деле, что в ней хорошего, это то, что практически не эксплуатируется никак история первой части, это абсолютно новая история с абсолютно новыми персонажами, есть намеки. То есть действие игры происходит в городке, с которого, грубо говоря, с побережья видно тот остров, на котором происходили события первой части. Uh-huh. Ты играешь за пару ученых, которые типа расставляют какие-то маячки, чтобы исследовать там какие-то, блядь, радиоволны. Ну и, естественно, тоже, опять же, очередной замут с какими-то пространственными скачками, прочей хуетой, ебалой и так далее. Есть новая механика с рацией, ты переговариваешься типа с разными персонажами. Точно так же ты ходишь со своим напарником, у вас там диалоги, точно так же от этого зависит там отношение, типа, как ты отвечаешь своему напарнику.
Как Firewatch.
Да, абсолютно такая же практически графика, тут визуально ничего не поменялось, все хорошо. Вот. И что круто, что ничем ее не испортили. Вот это какой-то прям, это просто спасибо большое за возможность еще немного побыть в мире вот этого мистического реализма, немножко инфантильного, немножко подросткового, но дико уютного. И Oxenfree 2, мне кажется, это прям чуть ли не идеальный сиквел. Оценки, конечно, говорят о другом, но пошли нахуй. Вот. Прям здорово. Если вы как бы влюблены были в первую, как я, вторая, и до сих пор не добрались по какой-то причине, как я, а я думаю, что так и есть, блядь. Вот это какая-то такая категория игр, до которой, чтобы добраться, то нужно, ну, я не знаю, там, звезды нахуй сошлись с радиоволнами. Обязательно играйте, это очень здорово. А если вообще не играли ни в Oxenfree, ни в Oxenfree 2, блядь, чуваки, ну это пиздец, это разъеб, нахуй. А потом еще посмотрите какой-нибудь разбор сюжета, вы вообще охуеете, там столько тройных днов, дон, донев и вот эти все склонения русского языка, блять, днищ, что вы охуеете. Очень рекомендую. Да. Люблю, не могу. Пойду еще. Вот я на ней засыпаю, блядь, пиздец. Это просто пиздец. Но это не от того, что она плохая, она просто такая уютная, что ты прям мур-мур-мур, блядь. Нахуй туда, в радиоволны, блядь. Ушел. Ой.
Что я могу сказать?
Ну что там?
Ну что я могу сказать? Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Фрога. Четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» вышла на Netflix спустя 30 лет после третьей части. И спустя 40, нахуй, лет после первой части. Как вам такое? В общем, лето ностальгических боевиков продолжается. Сначала были плохие парни. Теперь Эдди Мерфи, друг наш любимый, вернулся в своей любимой роли. Что тут можно сказать? Во-первых, с самой оригинальной трилогией я ознакомился недавно и говорил об этом, по-моему, в позапрошлом выпуске.
И... Если не в прошлом.
В позапрошлом, по-моему. И, собственно, четвертую часть ждали очень долго, это я точно знаю, потому что я новости про нового полицейского из Беверли-Хиллз читал, мне кажется, лет 20 до этого. Сначала планировался сериал типа про сына главного героя. Потом, значит, было сценариев штук 5 или 6 четвертой части, и все они как бы не нравились Эдди Мерфи, который после провала третьей, в общем, к этому относился серьезно. Типа, давайте без хуйни, пожалуйста. И менялись и постановщики, менялись режиссеры. В какой-то момент последним сценарием занимались Адил Эль Арби и Билал Фалах, которые, в общем, не служители вашей мечети на районе, а режиссеры «Новых плохих парней». На секундочку. Вот. И в итоге, значит, новую часть снимал Марк Малой, который как раз-таки и есть тот самый новичок, дебютант, человек, который пришел из рекламы.
Мистер Малой.
Мистер Малой, да. Буду-буду погибать молодым. Что, в общем, это такое? Это, блядь, тоже нахуй самое, что 40 лет назад. Это на самом деле не так просто сделать, как кажется, потому что схватить, во-первых, дух фильмов 80-х, сценарий написать в духе 80-х, и сделать это так, как будто действие происходит все-таки не в 80-х, а сейчас при этом.
И юморец адаптировать, это да, вообще самое сложное, да, потому да, что да, так, да, как шутили в 80-х, да, ты да, сейчас да, тебя нахуй просто, блядь, только попробуй,
блядь. Да-да-да. Вот. И, в общем, удивительно, но это все получилось. И я не скажу, что вот эта новая часть, которая называется просто «Полицейский из Беверли-Хиллз Аксель Ф», что она это...
Что, а что это такое?
Аксель Ф? Это главный герой. Аксель Фоули.
А почему, блядь, так решили назвать?
Что, ну, блядь? Потому что Аксель Ф называлась вот эта та самая знаменитая мелодия, которая пристает к тебе через секунду после того, как ты ее включаешь. Она называется Аксель Ф. И так и фильм назвали. Вот. Это, ну, это нормально. Это, знаешь, как типа вот там этот четвертый Рэмбо назывался Джон Рэмбо. Там они Рэмбо 4. Это так принято. Вот. И, в общем, это не какой-то шедевр, мягко говоря. То есть, и это даже не современный крутой боевик, как «Плохие парни», например. Это, блядь, абсолютно ретро-ностальгическая хуйня для того, чтобы там вытирать слезы, умиление, когда там, в общем, пожилые герои, те самые, полюбившиеся, делают то же самое, только уже в современном мире, вся хуйня. Что тут важно сказать? Во-первых, Эдди Мерфи, по нему, конечно, видно, что ему уже немножко более похуй на все происходящее, чем 40 лет назад. Ну, типа чуваку 60 лет. Он такой, вот если вы включите с ним какое-нибудь интервью современное, это вот с тем живчиком, которого вы знали там в детстве, вообще ничего общего. Это вот такой дед, который вот так вот однотонно разговаривает. Почему вы только сейчас решили снять новую часть? Ну, я прочитал много сценариев. Они мне не понравились, а вот этот понравился. Ну, то есть, блядь, вообще, типа, прям дед-дед. И, опять же, по каким-то экшн-сценам это тоже видно, потому что, опять же, в одном из интервью он рассказывал, что, типа, режиссер, говорит, ко мне подходит и говорит, не могли бы вы сбегать по лестнице быстрее, потому что по сюжету вы торопитесь. Он говорит, нет, не могу, нахуй. Не просите меня делать ничего такого, что не стали бы просить Моргана Фримена. Мне как бы не 20 лет уже. Вот. Но при этом все составляющие, типа легкий юморок, солнечный Беверли-Хиллз, экшн-сцены, которых на самом деле достаточно немного, то есть «Полицейский из Беверли-Хиллз» он никогда не был прям боевиком-боевиком, как, короче, как «Рэмбо», «Крепкий орешек». Это скорее такая комедийная, детективная история с легким привкусом, там иногда кто-то пострелял, там кто-то в кого-то там погонялся на автомобиле. При этом экшн-сцены все здорово сделаны, там погони, все очень здорово. Целых, по-моему, трех персонажей из старых фильмов вытащили. Они, конечно, все выглядят на фоне Эдди Мерфи ужасно, но как бы здорово, они их всех вернули. Значит, появился теперь Джозеф Гордон-Левитт, который, честно говоря, в этом фильме ты не понимаешь, нахуй он нужен. Ну, то есть он как персонаж, это типа молодой помощник, который вообще ни рыба, ни мясо. Он там не...
Если честно, я последние лет 10 не понимаю, Гордон Левитт в кино нахуй нужен.
Да, что-то с ним так... Вот что-то с ним такое случилось.
Было хорошо, а стало как-то...
Ну, то есть, вот во времена, когда там был этот «Петля времени» с Брюсом Уиллисом, было круто. Ну, да. У Нолана он там лихо исполнял. Сейчас, ну, типа, вообще, ты не понимаешь, ну, типа, чувак на вторых, на третьих даже ролях в ретро-боевике с Эдди Мёрфи, как бы, и даже там непонятно, нахуй он нужен. Вот, зато в качестве местного злодея Кевин Бейкон, который, ну, играет, знаешь, механически, типа, он таких коррумпированных полицейских играл миллиард, и он, типа, просто на инерции еще одного сыграл, но он, как всегда, в этой роли крутой и убедительный. Извините, кстати, за спойлер, там, естественно, в самом начале ты не знаешь, что он главный злодей, но там на самом деле, как только он со своей, знаешь, вот этой вот ехидной улыбочкой входит в кадр, ты понимаешь, ну, главный злодей, я понял, хорошо. Вот, поэтому, на самом деле, это фильм, которого ты, короче, там нечем восхититься, вот вообще, вот восхититься там, нахуй, вообще нечем, ни там возвращением Эдди Мерфи, ни экшеном, ни шутками, ты там похихикиваешь иногда, но, знаешь, такое приятное тепло, как будто ты, знаешь, описался слегка. От старости. Ты получаешь вот такого рода удовольствие. Вот. Теплая ностальгическая струя в трусике, блядь.
Кто еще уже писается от старости теплой ностальгической струей, как не наш любимый режиссер аниме Хаяо Миядзаки? Простите, все фанаты, не хотел никого обидеть. «Мальчик и птица», конечно же, «Мальчик и птица» — одна из немногих новинок мирового кинематографа и анимации, которые легально можно посмотреть, вот, и в кино, и на Кинопоиске. Ничего себе. Последняя якобы картина великого, без преувеличений, действительно величайшего режиссера аниме, но уже как будто бы и не последняя, он там что-то уже говорит, что может что-то еще там сделаю, короче, непонятно, в общем. И ждал я, естественно, потому что я люблю Хаяо Миядзаки, мне нравится творчество его, купил себе на Кинопоиске, кстати, все мультфильмы, когда у них там была какая-то лютая акция, блядь, 1 рубль, короче, за мультфильм, я въебал 22 рубля, нахуй, купил все, блядь, студии Гибли, там не только Миядзаки. Что хочется сказать про «Мальчика и птицу»? Наверное, это одна из самых депрессивных его анимешек. И, наверное, уж точно не самое лучшее. Понятно, что Оскар, который ему дали там на последнем Оскаре, скорее всего, это чисто дань уважения уже, и, ну, нарисовано все действительно охуенно. Это там не секрет, что типа они там один кадр рисуют 18 тысяч лет, блядь, и все понятно, все очень детализировано, все очень круто. Угадываются все образы Миядзаки, которые он рисовал за всю свою карьеру, все вот эти приемы, все эти ходы. Ну, то есть это видно, что это очередное аниме Хаяо Миядзаки. Но История про мальчика, который, у которого погибает мама во время войны. Это такая немножко антивоенное высказывание. Значит, он попадает в очередной раз в какой-то там загробный мир, чтобы найти свою маму, потому что он винит себя в том, что не смог ее спасти. То есть, боси, пятое, десятое. Вот эти все метафоры о смерти, о принятии и так далее и тому подобное. И, ну, самый главный посыл, как мне показалось, аниме, можно разобрать. Трактовать по-разному, и от этого самый депрессивный, и может быть наоборот и позитивный, то есть тут какая-то такая вот как хотите, так и трактуйте, типа все дела, что есть вещи, на которые ты не можешь нихуя повлиять, как бы отпусти, забей, смирись и живи себе дальше, типа, вот примерно так. Ты слышишь, так.
Когда в нижнее белье, ну, тоже, да. Это вещи, ну, которые,
да, не можешь... Ну струей. Просто расслабься и погрейся. И вот это все очень прекрасно, это все очень здорово, это все очень наполнено смыслами, очень нарисовано красиво, вот только что-то смотреть было невыносимо скучно в этот раз. Вот прям вот, знаешь, это какая-то прям, как мы обсуждали в нашем прекрасном Boosty-чате, если хотите, подписывайтесь, попадете в самый лучший чат на свете, но это не точно, что это вот реально вот это двух с половиной часовая саморефлексия деда над его жизнью. Он прекрасный человек, он подарил миру, ну, действительно величайшие вещи анимационной культуры, ну, и понятно, что ему там уже 80 с лихом лет, и он думает об этом, и смотрит как бы на мир уже со стороны человека, которого скоро не станет, и он это, я думаю, осознает, и мультфильмы про это в том числе. Ну вот что-то смотреть за рефлексией деда как бы 2,5 часа, ну, блять, как-то вот мне, наверное, не попало немножко в настроение. Это еще и, наверное, один из самых реалистичных типа его анимешек. У него же есть там Пока Росса, который более в реализм, «Унесенный призраками», там «Ходячий замок», это более сюр.
И «Ветер вот крепчает», который ветер вообще крепчает. Весь
реалистичный. Да. Да, да, да. Я вот больше люблю вот его более сюрреалистичные там анимешки, там «Мононоке», «Ходячий замок», «Унесенный призраками». Это, ну, прям вот лучшее, то, за что его любят.
«Монокоти».
«Монокоти», блядь. Да. А вот реалистичный, он как бы как будто бы опять повторяет и «Ветер крепчает», и «Пока Росса», и это опять антивоенное высказывание, и вот как будто бы немножко он на этом всем опять зациклился.
Ну, типа, и, дед, ну... дед рассказывает одну и ту же историю на застолье.
Да, 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 да. Я вот немножко, конечно, хотел бы, чтобы его последняя анимационная лента, она была прям, знаешь, какой-то феерия, чтобы он как будто бы прям уже вот расслабился полностью, и вот прям вот все, блядь, задумки какие-то абстрактные, что у него там в голове варятся, чтобы он прям вот прям полную фантазмагорию выплеснул, и чтобы все охуели. Вот. Ну, мне бы хотелось, чтобы было так. Возможно, он еще что-нибудь сделает, успеет. Вот. Надеемся на это, верим. А так, да, это хорошие Миядзаки, но это прям Миядзаки под зимний грустный вечер, я бы так сказал. Mm-hmm. Летом что-то, блядь...
Плюс 37. Вот
так вот, плюс 37, ты, блядь, уже сам нахуй какая-то птица ебаная, блядь. Перья теряешь, блядь. И ссышься под себя. Вот. Так, такие пироги. Вот так вот.
Да. Ну вот, да. И все.
И все, блядь.
У меня на следующие выпуски, ой, у меня что только не... Я впервые, я с вами, дорогие слушатели, поделюсь, я впервые ощутил за всю свою, за все свои 33 года, что такое быть ПК-геймером, потому что я впервые в своей жизни купил типа 25 игр в Стиме суммарной стоимостью типа там рублей, там, не знаю, 1000. 50. И я там такого, конечно, ну, типа, знаешь, вещи, которые я пропустил там. Всякие ранние доступы, такие штуки. Вот. В The Forest наконец-то поиграл, вот этот, который, блядь, сколько ему уже, лет 12, наверное, первую
часть. Ты будешь про него рассказывать в следующем выпуске?
Да нет, я не буду про него даже рассказывать.
Расскажи, что тебя там так напугало. Он же,
я не понимаю, почему ты мне говоришь, что она не страшная. Это пиздец. Да, ну, хуй каннибалы знает. Причем каннибалы, да, которые... Похуй. Да похуй. Ничего не похуй. Во-первых, мне он понравился тем, что он не выглядит как, ну, типа, мультяшная параша, в отличие, знаешь, ну, от многих выживачей. Угу. А во-вторых, там действительно круто сделана вот эта тема с каннибалами, которые еще ведут себя, ну, типа, это не спрайтовые враги из бумершутера, которые бегут на тебя. То есть я первого своего встретил, в лес такой, блядь, чешу, знаешь, за ежевикой. И, блядь, смотрю, просто на меня какая-то мразь смотрит. Вот она просто стоит между деревьями и смотрит. И стоит, нахуй. Я такой к ней подбегаю, думаю, такой с топором. Знаешь, типа, когда тебе страшно, ты... иногда у тебя обратное включается, типа, да я сейчас тебя заебу, блядь. Это, короче, я бегу к ней, а она такая от меня убегает. Я такой еще раз за ней бегу, опять от меня убегает. А потом я смотрю, их, блядь, 4 вокруг меня. Такой, о-хо-хо-хо-хо. Побежал обратно, короче, вот в эту свою хижину, которую успел там построить. Закрылся изнутри, и как раз опустилась ночь, и я и слышу, как они снаружи. Вот это... Не знаю, что там не страшного. По-моему, очень даже жуткая игра.
Для меня как-то... Нет, что-то на меня...
Блять, ну конечно, потому что это, блядь, не город в тумане, нахуй.
Ну, может быть. Ну, я не знаю, я ее на PlayStation 4 еще покупал себе. И что-то пытался. Да,
просто
для... Все, у меня нет, у меня все перечеркивает вот это ебаное, блядь, survival дрочь, блядь. Вот это собирание хуйни, говна, жопы, блядь. Это все перечеркивает в любой игре для меня. Терпеть не могу.
Не, вот именно в этой для меня не перечеркнул, потому что в этом как раз смысл, типа, блядь, построй забор быстрее, нахуй, быстрее строй забор, пока, блядь, пока это самое. И там, типа, ой, блядь, хочется нахуй пить и есть, сходи за водой. Не пойду я ни за какой водой, блядь. Из своей хижины не выйду никогда. Ну, я не знаю, может, они для PlayStation сделали не страшную версию.
Да.
Для этих, блядь, Sony Boy'ев пугливых.
Ванильных.
Которые, да, ничего страшнее Horizon в жизни не видели.
Ну, все, теперь что ж, теперь вы будешь все Sons of Forest брать?
Не знаю.
Она еще, ее еще сильнее хвалит.
Не знаю. Мне как-то, знаешь, мне уже не хочется пугаться, если честно.
В лес.
Мне уже в лес все. Я лучше на рынке ежевики куплю, в пизду. Да.